Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас бизнесмен, финалист конкурса GCA. Правильно все называем?
Да.
Далее.
Но сам себя он называет хирургом, стартап-хирургом. Тоже правильно?
Тоже правильно.
Отлично. Вячеслав Семенчук у нас в гостях. Здравствуйте.
Дамы, привет.
Где у вас скальпель? Кого вы режете? Чего пришиваете вообще?
Скальпель в рюкзаке лежит. Мне сказали, что в студию его нельзя нести, на всякий случай, потому что такие прекрасные дамы могут испугаться.
А
на самом деле режу предпринимателей. Философский смысл скальпеля – это вскрытие проекта, вскрытие бизнеса предпринимателя, его осмотр, нахождение тех органов, которые сгнили, не нужны, типа аппендиксы, и жесткое выкидывание их наружу, потом зашивание. Если вот этот вот Франкенштейн, который получился, в итоге пошел, то этот бизнес имеет место быть. Если не пошел, то, скорее всего, надо закопать, сжечь, ну и забыть об этом бизнесе. Собственно, я помогаю предпринимателям. Раньше я говорил, что только молодым предпринимателям, но переключился уже и на действующий бизнес, потому что у всех большое количество ошибок, вот этих аппендиксов, которые надо вырезать. И, собственно, вот для меня это социальная функция, чтобы люди не тратили время на те проекты, на те идеи, на те стартапы, которые в 95% неуспешны, и занялись теми 5%, которые успешны.
Ведь у вас тоже были неуспешные?
Несомненно, но я потратил на это большое количество времени. Если бы у меня был такой стартап-хирург, я бы был еще более успешен, и это было бы круче, чем сейчас.
Слушайте, мы на самом деле больше боимся даже не врачей и не скальпелей, а больше боимся того, о чем говорят все последнее время. Это о том, что
доллар
достиг исторического максимума, да, там новые отметки.
Евро превысил, там то-то. Мы боимся, что там к Новому году там это все будет за 100 перевалит.
Вы как-то в этом смысле подстраховались?
Ну, я подстраховался, да, то есть у меня капитал в абсолютно разных валютах и абсолютно разных странах, поэтому, собственно, с этой точки зрения мне комфортно, я абсолютно об этом не переживаю, курс доллара я не знаю.
Вы наверняка зато знаете, что говорят в бизнес вообще окружении по поводу, собственно, курса, который может быть
по поводу кризиса
после Нового года.
Вы знаете, действительно, я общаюсь в разных кругах, к примеру, я состою в клубе лидеров при агентстве стратегических инициатив, и там обсуждается, когда большие корпорации, взаимодействие на международном уровне, и какая курс доллара влияет на что-то, тогда, собственно, они обсуждают. У тех предпринимателей, которые находятся на моем уровне, да, это там миллионы долларов, десятки, может быть, миллионов долларов, это уровень, когда курс доллара не так сильно влияет на их бизнес, да, то есть и обсуждение в основном складывается, ой, ну, опять что-то выросло, да, то есть, наверное, сейчас
бензин подорожает. А то, что нефть дешевеет?
Ну, для маленьких бизнесменов, особенно IT-предпринимателей, которые в основном являются моими коллегами, партнерами и друзьями по цеху, которые общаются со мной в ежедневной основе, это не влияет на стоимость их бизнеса, на количество денег, которые они привлекают, самое главное, количество клиентов, которые они могут привлечь, ну, в общих частных.
А в чем хранят те деньги, которые зарабатывают?
Абсолютно по-разному, ну, то есть в чем зарабатывают, в том и хранят, как правило.
Ну, то есть нет сейчас какой-то там перестраховочки, все там перевести в доллары или в евро?
Ну, несколько друзей побежало, истерично перевело доллары, в смысле рубли в доллары, да, то есть я это сделал год назад.
Когда еще все было прекрасно.
Когда доллар, по-моему, по 38, и я как-то не парюсь, я, по-моему, наверное,
вы знали?
Я предполагал, и было несколько скачков, но я никогда не делаю и не слежу за этим специально. У меня есть еще более банальная ситуация. Первые инвестиции я получил после того, как один раз угадал курс акций, падение акций на следующий день, это была компания Apple, при этом никогда не следя за курсом акций Apple, угадал с точностью в 1 цент. Предприниматель – это человек, который живет по моему принципу жизни, жизнь состоит из случайностей, тот, кто их замечает, правильно идентифицирует и интерпретирует, стоит на колени, поднимает вот то, что он увидел в грязи, подкидывает, ловит, главное, чтобы не придавило, тот выигрывает. И вот эти вот количество случайностей, которые вы просто делаете, той движухи, и количество случайностей, которые влияют на вашу жизнь, она огромна. Да? То есть где-то можно угадать, где-то можно не угадать. Ну, собственно, к курсу доллара нужно относиться именно к какой случайности, на которой вы явно не можете повлиять.
Но нам придется, то есть, расслабиться. Вот мы сейчас уже... У тебя есть что терять?
У меня нет.
Туфли только,
совершенно.
Пожалуй,
ну,
еще, да?
Поэтому и расслабимся платьюшки. И будем получать удовольствие.
Слушайте, ну, на самом деле, это еще может быть потому, что все-таки ваша история как бизнесмена, она довольно длинная уже, и 2008-2009 год тоже кризис, и вы, возможно, на этом уже немножечко научились.
Я научился действительно, у нас было большое количество клиентов, связанных с недвижимостью, и мы сильно просели из-за того, что наши клиенты вот тогда, да, сейчас те бизнесы, с которыми лично я взаимодействую, да, то есть они абсолютно разного уровня, это там и сфера питания, и сфера услуг, и, ну, собственно, даже в кризис все будут кушать, и все будут, там, не знаю, чинить одежду или сапоги, да, свои, притом больше даже начнут, чем покупать новые. Соответственно, такая диверсификация и большое количество клиентов, к примеру, когда у меня была студия в 2008 году, только студия, у нас было там 50 клиентов в год, 100 клиентов в год. Сейчас у одного из моих проектов LifePay, это система приема платежей, которая позволяет принимать платежи с помощью сотового телефона и мини-терминала, у нас больше 15 тысяч клиентов, абсолютно из разных сегментов, абсолютно разного уровня, да, то есть платежи и деньги нужно передавать. Будь то кризис или не кризис, все равно нужно передавать. Много или мало денег в зависимости от уровня курса или там стоимости товара. Но их все равно нужно передать от клиента, а более того, кредитные карточки в кризис еще больше используются, потому что наличных денег нет. И когда это большой пласт бизнесов 15 тысяч абсолютно разных уровней, мы понимаем, что мы всегда будем востребованы, и кризис нам точно не грозит.
Ну, вам хорошо, а вашим клиентам, вот как стартап-хирург как раз, вы заметили, что люди начали экономить, и в том числе на ваших услугах?
На моих услугах нет. Ну, стартап-хирург – это собирательный образ четырех личностей. Я сам инвестирую в проекты, поэтому на мне инвестировать невозможно, потому что я сам приношу деньги. А у меня есть одна из частностей – это консалтинг, да, то есть, который оказывается на начальном уровне, но, как правило, хорошие проекты потом еще инвестиции получают. Да, то есть, это такое. То есть, сэкономить, ну, можно сэкономить, можно и деньги не получить. Основной интерес, когда люди ко мне приходят, это получить от меня инвестиции, мои компетенции. А наоборот, те бизнесы, которые приходят, не хотят от меня инвестиций, а приходят за советом, они, наоборот, сейчас получают бонус, и им в большей степени они хотят отдать денег сейчас, потому что у них проблемы, которые нужно решить, чем не кризисное время.
То есть для вас это, в общем, хорошее время?
Для всех консультантов, консалтеров, хирургов, благо я один и продал на торговую марку, и буду один, надеюсь, это хорошее время, потому что чем больше проблем у людей, тем больше они хотят их решить, тем, соответственно, они ищут людей, которые помогут им их решить.
Скидки делаете?
Да, делаю бесплатно для хороших людей и красивых дам.
Катечка,
а бизнес, может, свой откроем?
Давно пора. Катечка, вот у меня надо делать,
я смотрите, делаю браслетики,
бусики
видите?
У нее, да, еще год назад налейки расписывала, как мне ее выгодно продать?
Прекрасно, хендмейд, ну, на самом деле, тренд на кастомизацию товаров, да, то есть мы прошли жизненный цикл, который означает насыщение рынка, то есть после того, как у нас занавес упал, все побежали скупать красивые Армани, всякие блестючки, китайские рынки и так далее, да, то есть сейчас наконец насытилось, и люди стремятся к индивидуализации. И вот все хендмейд вещи, все вещи, которые позволяют вам выделиться, эксклюзивные чехлы. Вот вчера пришел проект, который позволяет рисовать на чехлах картины. Девочки в Иваново сидят и рисуют вам картину на чехле, и это
на
подарок.
Чехле, простите, чехлы.
На чехле телефона, сотового телефона. Эксклюзивная вещь стоит там 3-7 тысяч рублей и позволяет индивидуализировать вашу личность.
Нет, нет,
как нам Катечку раскрутить?
На браслетах невыгодно, мне кажется, надо что-то другое придумать. Придумайте нам быстренько что-нибудь.
А почему на браслетах? Ну, там, вспомним Пандору и Макса Ноготкова, который принес ее в Россию, очень эффектный
Пандора
проект.
Пандора уже вот здесь сидит.
Поэтому...
И при этом мы все равно все хотим Пандоры.
Поэтому с точки зрения индивидуализации, для тех людей, у кого сидит вот здесь, вот как вы показали, Пандора, вполне возможно сделать некую уникальную вещь. Рецептов очень много. Я сейчас написал вторую книгу, которая как раз рассказывает, как человеку не только начать бизнес, который рассказывает первая книга, а первая книга называется «Автор бизнес», как раз делать первые шаги. А вторая книга рассказывает, как, собственно, замечательным личностям, красивым дамам или клевым предпринимателям, которые еще не стали предпринимателями, ими стать. И там очень много составляющих, и я считаю, что каждый предприниматель должен стать экспертом своего отрасли. Эта экспертность состоит из большого количества составляющих, начиная от вида, признания в профессиональной тусовке, фирменного слова, которое, кстати, у меня тоже присутствует, я постоянно говорю слово «огонь». Если в Фейсбуке...
Огонь, пожар.
Если в Фейсбуке спросить в нашей целевой аудитории, с которой я общаюсь, кто человек огонь, то в 95% случаев вы увидите ссылку на меня, да, то есть и четкое повествование, что Вячеслав Семенчук. Много-много различных ситуаций, да, то есть от, да, в конце концов, написание книги, которая тоже дает экспертность. И вот это вот начало для предпринимателя, когда он начинает создавать бизнес и начинает создавать себя около бизнеса, это самое эффективное. То есть если есть сейчас желание действительно создать некую историю с браслетами, Что, ну,
качка есть у нас. У меня есть желание тебя продать.
А, перед Новым годом, мне кажется, хорошо продажи идут, все сметают все.
Все сметают, и поэтому, ну, сделать, если уже умеете делать, понять, кто ваша целевая аудитория.
Друзья, заявки принимаются на наш смс-портал, пишите.
Почему бы нет?
Социальные сети еще не забываем. Да?
Самое главное, вы сделали бы, если бы вы еще до этого не делали браслеты и сделали бы вот такое вот в эфире, это самое главное, о чем я рассказываю всем тем предпринимателям, которые рассказывают. Потому что происходит? Человек придумывает идею. Притом разными способами абсолютно, кому-то приснилось, кто-то подглядел, неважно. И бежит, делает это, создает завод, покупает площадь, арендует офис. Я первый бизнес, точнее, первый бизнес у меня была студия по созданию сайтов. Когда я ее продал, я открыл стартап. Точнее, это не называлось, сайт начали делать. Вот, я взял офис, взял себе секретаря с явно выраженными женскими признаками пятого размера. Очень красивый, да-да. А потом программистов начал искать. Ну, то есть, деньги очень много потратили, да, то есть, а продукт в итоге не получился. И так с 95% бизнеса. Тратят время, год, полгода, ну, неважно сколько. Потом приходит клиент, он говорит, клиент ему отвечает, что? Извините, мне ваш продукт вообще не нужен, я не понимаю, зачем вам платить деньги и так далее. И то, что вы
ну,
сейчас сказали...
Ну, как же у нас же красивая секретарша.
Да, у нас красивая секретарша, поэтому мы должны нам дать денег, нам же и кормить ее надо. И то, что вы сейчас сделали, это самое классное, что может сделать предприниматель. Вначале протестировать, нужно ли, еще не создавая продукт. Ведь сейчас, вот, к примеру, у вас бы не было браслета на руке, такого прекрасного, как я вижу сейчас, их а
несколько.
Вы бы сказали, даже несколько.
Это натуральные камни.
Если даже бы у вас его не было, и вы бы сделали информационное сообщение, и получили заявки, а у меня ребята, еще не имея продуктов, приносят предоплату живыми деньгами. И это подтверждает то, что ваш продукт нужен, и тогда уже его нужно садиться делать. Если количество заявок и количество предоплаты превышает, к примеру, вашу зарплату на основном месте работы, то это стимул и уволиться, и начать делать бизнес.
Не-не-не.
Почему бы и нет?
Качка.
Это хобби.
Да, это хобби у тебя. Ты мне нужна для этой программы как минимум.
Ну, видите, иногда я довожу до такого тоже.
Ну, вот мы опять о грустном, о насущном, да?
Да, вы уже говорили, немножечко вы заговорили про всякие услуги шаговой доступности. И год назад, на самом деле, мы помним, что в интервью в одном вы сказали, что одно из самых перспективных направлений – это развивать бизнес услуг шаговой доступности.
Химчистки,
а недавно,
вот,
недавно в Госдуму внесли законопроект, который предполагает, что муниципалитеты станут вводить региональные сборы.
Для предпринимателей, для
да,
малого бизнеса.
И если это предложение пройдет, то уже со следующего года, с 2015 получается, да, подпадут под это всякие малые бизнесы, в том числе какие-то прачечные и все остальное.
В общем,
да. Всего 20 видов услуг, и предполагается, что сборы могут составить там, до 6 миллионов, по-моему, рублей, да? Правильно?
Да, 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 все правильно.
Вот это вот все приведет, скорее всего, как вы думаете, к тому, что все эти прачечные, ремонты обуви и все остальное начнут массово закрываться или начнут слишком много стоить?
Здесь...
Если пройдут поправки.
Если пойдут поправки, я очень надеюсь, что нет, потому что, ну, либо они уточнят, где можно будет сэкономить и что не платить, потому что действительно те сборы, которые добавили сейчас предпринимателям, они выглядят ужасающе и могут привести как к закрытию, так и удорожанию услуг для конечного потребителя, инфляции, да, то есть все те услуги, которые нам оказывают, в итоге влияют на общую экономическую ситуацию в целом. Скорее всего, закроется, если все так останется и ничего не получится, да, потому что среднестатистическая маржинальность вот там той же небольшой химчистки, если не брать Москву, а какой-то региональный город, да, то есть она как раз часто приближается к тем суммам, которые описаны, да, часто там же градации от типа бизнеса, часто берется за помещение, иногда берется за человека-специалиста, да, который там работает. Ну, в общем, те ставки, которые я изучил, да, то есть они действительно вгоняют предпринимателя
шок,
и малый бизнес в шок, да, то есть и делают его высокорискованным. При этом я все еще заявляю, что бизнес в сфере услуг можно делать. Я сейчас вложился в бизнес, связанный с уборкой. Это такой Uber для уборки, возможность вызова себе уборщицы в один клик. Там как раз отсутствует вот эта офлайновая составляющая, за которую будут брать налоги, да, то есть есть люди, которые приходят к вам домой, они официально устроены, застрахованы, проверены медицински, профессионально обучены, но при этом там не накладывается вот это ограничение, которое нам дает государство на наличие помещения.
И то есть вы обошли, да, вот этот?
Заранее не знаю, да, то есть мы уже вложились и просто создаем некий IT-проект на классической услуге офлайновой, да, то есть при этом мы вот не пострадали бы от этого закона, даже если он выйдет.
Мне так интересно, все время говорят, профессионально обученные уборщицы, это что?
А где вы их находите?
Не, а профессионально обученные, это как?
Это...
Они экзамен сдают,
они
как
сдают
правильно?
Экзамен, они сдают экзамен, им рассказывают о профессиональной химии. Есть, к примеру, когда вы моете квартиру, какое количество ведер вы должны использовать дома?
Смотря какая квартира.
Однокомнатная.
Ну,
два пусть будет.
Ну, как минимум два. Как
одно правило, для пыли, а одно для полов,
нет,
одну, да?
Нет, для
одно,
пола, я два.
Туалет и ванна и другие части. То есть можно не взять, там уже 3-4 в зависимости от того, но самое главное, если у вас одно ведро, и для этого, и для этого, да, то есть вы нарушаете...
Санитарные какие-то нормы.
Ну, и экологию вашей квартиры, так сказать. Вот, и самое главное, когда мы с вами говорим о профессиональном обучении, да, то есть мы... говорим о неком фильтрации неадекватных людей, правильном применении профессиональных средств химических, которые могут как испортить, так и не испортить или улучшить ваш пол. Мы используем специальные растирки, которые позволяют довести пол, если не до состояния нового, да, то есть до состояния, которого никогда не было, лучше нового, потому что визуально это представляет собой зеркальную поверхность, визуально выглядящую как фильм, точнее, пол в каком-нибудь фильме. Вот, и это позволяет, соответственно, получить высшие удовольствие от того, что вам убрались профессиональные уборщицы, при этом не за очень большие деньги.
Прекрасную историю вспомнила у меня подруга, она журналистка, работала в Останкино, и она там нашла уборщицу, приди ко мне домой. И она целый день у нее прибиралась. Думаешь, ну что можно в однокомнатной квартире прибирать целый день? Мне нужно было ей помыть окна, ну и чуть-чуть прибираться, полы помыть. Она приходит домой и не узнает свою квартиру, потому что она все передвинула, потому что она сказала, что все не по фэншую, и вот эта вот уборщица в течение всего дня передвигала мебель, посередине поставила шкаф, диван там вдруг... Одна маленькая хрупкая женщина, вот ваша уборщица, по фэншую могут что-нибудь поставить?
По фэншую нет, потому что у них в обучении нет этого. Они действуют, исходя из правильных принципов очистки, да, то есть они очищают поверхности, они очищают, поднимают кровати, передвигают для того, чтобы очистить... собственно, под ними, они обрабатывают нужными средствами и, собственно, уходят в нужный момент времени, потому что один из KPI, один из ключевых показателей нашей уборщицы – это скорость уборки, потому что никто не хочет ждать целый день, а иногда люди не готовы все-таки покидать нашу, точнее, свою квартиру и оставлять там только уборщицу, хотя мы и гарантии даем. И для них срок уборки принципиально важен, сколько они просидят с ними дома, и поэтому мы стараемся, чтобы уборка происходила за несколько часов, а ни в коем случае не...
А вот в кризис не боитесь, что люди перестанут? Ну, зачем мне уборщица, если я сама могу прибраться?
Теоретически, да. Ну, перестанут ли люди кушать, перестанут ли люди...
Мясо, по крайней мере, перестанут.
Мясо. Теоретически возможно, то есть спад, если мы будем ощущать жесткий кризис, возможен, но при этом смысл в какой? Когда вы делегируете какие-то вещи типа уборки, это не только ваши затраты, но нужно всегда говорить, в кризис нужно зарабатывать еще больше, потому что денег меньше, и вам нужно зарабатывать больше, работы меньше. И чем больше времени у вас есть на то, чтобы зарабатывать, и больше возможности делегировать, либо убираться, либо работать, выбор лучше поработать, потому что вы явно как профессионал зарабатываете больше, чем уборщица. Соответственно, вы больше денег заработаете, больше сэкономите, а если у вас интеллектуальный труд, еще меньше устанете. Надеюсь, что вы не устаете от своего интеллектуального труда, иначе зачем вы этим занимаетесь?
Нисколечко не устаем. Мы же даже не смогли ответить, что такое бизнес-воронка.
Зачем ты вот сейчас всем рассказываешь? Слушайте, мы на самом деле вот знаем о том, что бизнес ваш первый вы открыли в 14 лет, и, ну уж простите, но это получается где-то между первой любовью и прыщами, да? Вот я правильно понимаю?
Первая любовь была в 5 лет, поэтому нет.
А, это уже серьезный взрослый мужчина. Что это за бизнес был? Как открывали?
Это, ну, первые деньги я заработал рекламки у метро раздавая. Первый бизнес – это была разработка сайтов. Было очень интересно. Я ехал на Украину в Форос, познакомился в поезде с парнем, с Никитой Горбуновым, оказался талантливым, не скажу художником, да, человек, который рисует.
Хорошо рисовал.
Хорошо рисовал, он заканчивал художественную школу в данный момент. И мы вернулись в Москву и начали интересоваться сайтами, я так скажу. И сделали два сайта для моего брата родного, который на 15 лет меня старше, его техцентру, и маме моего друга. Сделали бесплатно, и внизу разместили, что это сделали мы. И через неделю нам начали звонить. Нам начали звонить и просить сделать тоже сайты за деньги. Вот, собственно, так начался наш бизнес, мы начали разрабатывать сайты.
И много таких звонков было?
Звонков было много, как ни странно, и чем больше делали мы сайты, люди видели копирайты, хотели еще больше сайтов, да, то есть мы в 14-15 лет мы зарабатывали каждый где-то по там, 3-5 тысяч долларов в месяц. Это явно больше, чем наши родители, вот, и, собственно, уверенности как бы вот этот вектор, который мы себя представляем на сегодня, да, то есть он начался ровно в тот момент, когда мы поняли, что мы можем это делать и начали это делать.
А не зазнались вообще? Вы, получаете больше родителей. Деньги портят человека?
А деньги испортили сильно, ну, в какие-то периоды жизни, особенно тогда, когда ты зеленый молодой парень, не понимаешь, мы тратили на все, мы их сливали.
Куда, на алкоголь?
Ну, на различные 14 вещи. 14 лет, да, то есть я не могу подтвердить ваше утверждение, но, возможно, такое тоже присутствовало. Покупались различные техники и так далее, посещались различные места, в том числе и злачные, да, то есть, ну, время действительно пролетело очень быстро, при этом какого-то развития не было. Мы зарабатывали те же деньги в этом периоде, ну, довольно-таки серьезные деньги для молодых парней, да, то есть, но при этом какое-то развитие, фиксация, подушка финансовая, да, то есть у нас полностью отсутствовала в связи с тем, что мы просто не понимали, что она должна быть.
Слушайте, ну тут же важно упомянуть, что у вас мама бухгалтер, папа разрабатывал программу аналог 1С. Ну, то есть люди как бы недалекие вообще от всяких экономических...
Ну и брат, опять же, который у вас тоже бизнесмен.
Если бы не они, вы думаете, в 14 лет ваш этот бизнес был бы таким успешным?
Я уверен, что нет. Семья – это первая часть социума, которая влияет на вас. Моя бабушка была изобретательницей.
Мы о ней попозже поговорим, это просто отдельная тема. Нам
всё хорошо.
Так не нравится.
Папа дал мне очень много. Он научил меня там с 5-6 лет программировать, да, то есть сам я не программирую, я юрист, да, то есть, но при этом он дал базис. Он единственное, что плохо у отца, он не предприниматель, да, то есть, но научную составляющую, да, то есть он мне в голову впихнул. Брат как раз усилил это, что он был характерным примером предпринимателя, который зарабатывает деньги, и когда я анализировал себя, я понимаю, что это два соотношения двух вещей, да, то есть науки от отца и мамы. Мама тоже очень, ну, то есть она постоянно мне помогала и объясняла все по бухгалтерии, по учету и так далее, которые мы делали изначально сами, потому что предприниматель на самом старте делает все сам, универсальная машинка, помимо и продает, и варит, и бухгалтерские отчеты пишет. Вот, а брат дал как раз уверенность, что можно деньги зарабатывать, и он тоже очень рано начал бизнес, да, то есть они там продавали джинсы и так далее, и был явным примером.
Это то время как раз, видимо.
Ну, на 15 старше,
если у тебя нет мамы, которая бухгалтер, если у тебя нет брата, который тоже немножечко уже предприниматель, и нет вообще, ну, какой-то такой подушки безопасности семейной, реально ли в 14 лет создать бизнес, который будет работать?
Реально, ну, многие делают, и выходя из детских домов, да, то есть здесь... Это прослойка помощи именно, ну, то есть мне не помогали, они не давали денег, единственное, что родители мне дали, компьютер, да, то есть и знания, и брат уверенность, да, в некую, да, то есть в том, что это можно делать. Но если вы самодостаточны, и вам не нужен пуш, и вы можете сказать и сделать, да, то есть это, ну, это вам будет проще, если у вас эта составляющая есть, но она не обязательна, можно там абсолютно попасть в волну, да, то есть придумать идею, увидеть что-то, да, то есть без этой прослойки и сделать успешный бизнес. Но я считаю, что я более успешен за счет того, что у меня замечательные родители и брат.
Насколько важна удача вот здесь вот?
Удача очень сильно важна.
Или здесь случай играет?
Ну, на самом деле, как у меня обычно, когда мне желают удачи, я говорю, удача нужна неудачникам, да. Важна случайность, важно большое количество случайностей, которые не случайны, которые складываются в вашу жизнь. Вот вся моя жизнь – это жизнь, состоящая из случайности, как я сказал, и которые в итоге приходят к одному большому успеху. Чем больше движений вы в жизни делаете, тем больше случайностей случаются в вашей жизни, извиняюсь за тавтологию, и какая-то случайность делает вас миллиардером.
Про первый бизнес мы возраст уже назвали ваш. А когда вы создали самые популярные, наверное, ваши компании, да, LifePay и...
Maps.
Ну, самую популярную компанию я еще не создал, я создам ее чуть позже. А LifePay я создал 2 года назад, Maps я создал 3 года назад, то есть, соответственно, в 24 и в 25 лет.
Вы сами оцениваете для такого возраста, это успешный проект или нет? Или еще недостаточно успешный?
Нет, я бы сделал еще более успешный проект. Я всегда собой недоволен и стремлюсь сделать проекты еще более высокого уровня и там больше охвата, экспансии, стоимости и так далее. Я доволен теми проектами, что я сделал, особенно LifePay. LifePay – лидер российского рынка. Это больше 15 тысяч компаний за 2 года. Это один из самых успешных стартапов в России. Я собой доволен, но можно сделать лучше. И следующий проект, которым я как раз сейчас начинаю заниматься, они будут еще успешнее, и всю свою жизнь я двигаюсь по ступенькам, каждый раз делаю все более масштабный проект, более дорогой, более приносящий деньги, затаскивая с предыдущей ступеньки весь тот капитал, знания, которые я накопил на предыдущих проектах.
У нас сейчас
про
ступеньки следующие,
да? Про следующие проекты мы уже после новостей поговорим.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
В гостях у нас
стартап-хирург, основатель компании «Это как минимум» LifePay MyApp, серийный предприниматель, как сам себя называет. Тоже правильно?
Тоже правильно.
Вячеслав Семенчук. Здравствуйте еще раз.
Привет, девчонки.
Серийный... тоже как-то звучит устрашающе,
да, хирург. Чем-то пытаетесь немножечко поднапугать нас.
Выход из зоны комфорта и шок – это важная для предпринимателя сущность. Когда вы один из ста и ничем не отличаетесь, вы не успешен. Если вы один из одного или один из двух, но при этом на первом месте, вы успешен, и у вас есть бонус в виде того, что вы первый, или единственный, или уникальный. У Игоря Мана, которым я очень дружу и очень уважаю, есть книга «Хороший маркетинг без бюджета», где рассказывается, что каждый сотрудник компании должен иметь визитку. И на визитках должны быть необычные должности, чтобы каждый человек был ходячим рекламой вашей компании, своей компании. Проблема с курьерами. Курьеру, девушке или какому-нибудь парню, или дать свою визитку, что он курьер, но не всегда. И здесь как раз вопрос, какую же должность написать курьеру?
Ну? Разносчик счастья, не?
Директор положить, не важно. Ну, то есть много предположений. Игорь сделал очень классную вещь. Топ-топ-менеджер. Я думаю, показал. Он показал пальчиками, потому что многие слушатели не могут топ-топ, да, от слова топать. Вот. Интересно. И курьеры начали давать свои визитки, потому что, ну, топ-менеджер или топ-топ-менеджер. Многие параллели не поймут.
А вот нам как сделать? Ну, что, ведущие новостей.
У вас прекрасные бла-блондинки, и я думаю, это самое... Если у вас будет на визитке написано бла-блондинка, это самое высшее, что вы можете сделать.
А визитки, они уже не устаревают в мир современных технологий? Мне кажется, уже мало так кто раздает эти бумажки, уже все, ой, давай мы найдем друг друга в Фейсбуке, и хорошо.
Когда вы говорите о современных каналах коммуникации, нужно понимать и говорить о таком параметре для бизнеса, как стоимость привлечения клиента. Иногда классические способы привлечения клиента, будь то визитки, которые вы даете бесплатно, они у вас есть, и она стоит рубль, ну или 30 рублей, как в моем случае, потому что у меня визитки в виде рентгена, просто очень дорогие в производстве.
Где мы не получили ни одной визитки?
Да, вы не получили, потому что они лежат в машине, но...
Вообще, надо сказать, что мы ждали, конечно, что вы придете к нам в костюме медбрата и с фонендоскопом, потому что именно на сайте у вас вы вот в таком образе.
Он у меня тоже в машине, я могу вернуться за ним и повторно записать передачу уже в костюме хирурга.
Нет, просто походить хотя бы у нас по коридорам.
Можно, но я начал замечать, что иногда боятся Эбола в Памиру, к сожалению, и все-таки могут испугаться. Я иногда хожу, точнее, я всегда хожу для своих ребят, которые приходят ко мне за помощью, вылавливаю людей с улицы. Когда мы последний раз прилетели в Самару, я забыл снять халат, и начал людей ходить и просить, ну, зайти на 5 минут, послушать, что ребята им расскажут, презентуют свой проект кратко для людей, которые не знают ничего. Люди начали шарахаться и убегать от меня по улице. Ну, представьте, к вам бежит человек, ну, идет человек быстрым шагом, и что-то, эй, подождите, да? Я бы тоже убежал. Потом я снял халатик, и процесс привлечения людей в помещение к нам стал
проще.
Надеюсь,
под халатом у вас была одежда.
Я тоже на
это надеюсь. Потому что в противном случае, скорее, люди бегали бы еще быстрее.
Ну, мы знаем, что больница помогла вам в создании бизнеса очередного. Вы как-то оказались...
Ну, это, собственно, про первый же бизнес, да, по-моему, речь идет. Когда вы со сломанной в трех местах левой ногой лежали в больнице и думали, что вот как вам неудобно заказывать пиццу, так вы...
Вы знаете...
Это легенда уже, да?
Вы меня сейчас загнали, точнее, не загнали, вы вывели из меня, почему стартап-хирург. Я долго пытался понять, откуда же я это придумал. И только что сложили мне в пазл, я вам искренне благодарен за это, действительно...
Благодарность можете в денежном виде?
В денежном виде.
Конечно.
Я люблю в визуально красивом виде, я потом в конце передачи спрошу. Ну, если кто-то из зрителей тоже хочет узнать, что любит наши дамы, можем спросить сейчас. В конце скажем. И адрес. И действительно, для меня и для любого предпринимателя выход из зоны комфорта – это важно, да, то есть когда вы сидите ровно на попе и ничего, ну, у вас все хорошо, вы зарабатываете нужный денег, и вы ничего не придумаете, не сделаете революцию, не придумаете проект. И для меня изменением сознания и, собственно, реально тем, что я есть, я стал после того, как я действительно поломал ногу, попал в больницу, и там действительно придумал, ну, если не первый бизнес, да, то есть далеко не первый бизнес, но один из тех бизнесов, которые действительно сделали меня серийным предпринимателем и позволили мне расти не на десятки клиентов в год и там не на сотни миллионов рублей, а то же самое в тысячах клиентов и в миллионах, но долларов. Это проект MyApps, конструктор мобильных приложений, который, собственно, я придумал, когда я лежал в больнице и понял, что с ноутбука мне неудобно делать, и начал активно использовать сотовый телефон iPhone. И понял, сам, как вы помните, я не программист, да, то есть я юрист, хороший менеджер, да. При этом я создать мобильное приложение не могу. Сайт, наверное, еще могу, мобильное приложение уже нет. И я, ну, задумывался о вопросе, когда мы начинали с Никитой делать сайт, и мы был конструктор сайта. Почему бы не сделать такой же конструктор мобильных приложений, который позволит таким, как я, сделать мобильное приложение, несколько кликов, как мы делали это сайтами с первыми. Вот, и, собственно, так родилась идея, но эта идея стала возможным и сложилась в голове только после того, как произошла травма, сильная травма. Три ступеньки.
Раз, два, три, упали.
Три ступеньки развития?
Три ступеньки развития вниз. Ну, то есть и резкий вверх, потому что иногда, когда ты падаешь, можно отскочить и полететь вверх. Вот в моем случае так
скользко
и произошло.
Скользко было, да?
Оступился очень сильно.
Слушайте, насколько вообще в организации, как в создании нового какого-то бизнеса, вам важна прибыль от него? Вам важно какое-то признание? Или это просто какая-то очередная идея, которую нужно во что-то реализовать?
Я прошел три стадии человека, который создает бизнес. Первая стадия называется «манимейкер», как человек просто зарабатывает деньги. Просто ему нужно зарабатывать деньги, это его самоцель. Вторая – это бизнесмен, да, то есть человек, который строит бизнес для того, чтобы строить бизнес, еще зарабатывать деньги. Сейчас я в стадии, точнее, четыре стадии. Потом была стадия предпринимателя, просто предпринимателя, который, собственно, для него важны действия, создавать клевые проекты, те составляющие в виде успеха, известности, которые не всегда свойственны манимейкерам и бизнесменам, точнее, практически никогда, и какое-то изменение мира, да, то есть величие, захват и так далее. А сейчас я перешел в четвертую стадию, это предприниматель, на самом деле это называется стартап-хирург, который объединил в себе предпринимателя, инвестора, как отдельный класс, и ментора, который помогает проекту. Вот такая единая сущность, которой на рынке нет, и я уникален, но это позволяет мне говорить о том, что мне нравится, помимо денег, всегда в бизнесе должны быть деньги. В социальные проекты я не верю, не буду делать и не хочу, ну, по крайней мере, пока.
А благотворительность как
же? Тоже считаю, что нет.
Как это?
Ну, то есть,
вы
только
себе карму загрязнили вот сейчас, вот только что, вот просто.
И самое главное, честно признаваться.
Я уникален, до этого было сказано.
Я уникален, и с точки зрения того, что, ну, я честно признаюсь, я часто помогаю детям, да, то есть, и это единственная насущность, которую я готов называть благотворительностью правильной. Да,
каким детям?
Различным. Мы отправляли от компании в детские дома, мы часто делаем акции, от нашей компании LifePay помогаем различным фондам, но это не проект, связанный с бизнесом, да, то есть это помощь. Вот когда мы говорим с вами о бизнесе, да, то есть там должны быть деньги, ну, иначе ли это хобби, прикольное времяпровождение, которым тоже можно заниматься, не надо называться это бизнесом. Когда мы говорим с вами о бизнесе, для меня лично как хирурга, стартап-хирурга, важная составляющая финансы. Мне важен масштаб на сегодня, да, то есть и изменение парадигмы, неважно чего, культура потребления, получение, система оплат, неважно, да, то есть, но изменение чего-то, потому что, ну, палатку я могу поставить и зарабатывать стабильно, да, а мне нравится менять. Мне нравится менять и предпринимать.
А я вас опять верну, потому что вы сказали про деньги, про все остальное, а про признание так ничего и не сказали. Насколько важно признание, премии, которые вы получаете?
Два года назад для меня это было очень важно. Я выиграл, по-моему, все премии в России, в том числе премию Global Students Entrepreneur Awards, где я стал финалистом и представителем России в Вашингтоне. Да? То есть я получал и получаю эстетическое удовольствие, что у меня был шанс представить страну как предприниматель от страны на международной арене. Сейчас, когда количество премий уже привалило три десятка...
Сейчас,
да,
вы сами судья этой премии.
Действительно, я являюсь судьей премии Global Students Entrepreneur Awards, как раз как бывший финалист. Теперь понимаю, что же нужно спросить более дерзко и более глубоко у тех ребят, которые по другой стороне уже баррикад, на которых был я. И, собственно, это позволит... Я думаю, позволило выявить лучших финалистов которых, собственно, сегодня мы и объявим на официальном сайте, и они уже 4 декабря представят свои проекты на финале, где мы узнаем действительно победителя, который будет представлять страну и получит хорошие денежные призы.
Ну, немножко секрет приоткройте, есть какие-то, ну, стоящие проекты, стоящих которые прям выстрелят?
Да, стоящих проектов много. Мне очень нравится проект Екатерины Уколовой, да, компании Ойли, консалтинга, которые особенно актуальны в кризисное время, они делают отделы продаж. Было несколько проектов, в частности, как раз свежевыжатые соки, которые подавались, это моя инвестиция, но они, кстати, не прошли. Не прошли с точки зрения, я имею в виду, самого конкурса, потому что их уровень еще не дотянул по оборотам, потому что проект совсем молодой, и даже наличие меня, заметьте, в судьях не позволило этому проекту пройти в полуфиналисты, то есть конкурс очень честный, и оцениваются реальные результаты, реальные обороты, реальные предприниматели.
Конкурс честный или вы?
Конкурс честный. Я тоже не менее честный, но конкурс редко честный в России, да, то есть это наиболее из самых честных конкурсов, не ангажированный, да, то есть что-то доказывает, что, к примеру, мой проект не прошел.
А в этом году также победители пойдут в Вашингтон или там что-то другое?
Другая страна, собственно, сейчас еще надо уточнить, какая конкретно страна, я сейчас не скажу. Вот. Но самое главное, там добавился помимо поездки денежный приз, он обозначен в 5 миллионов рублей. Помимо этого, компания Google спонсирует также еще отдельно победителей, отдельных победителей, как отдельные номинации. 5 человек поедут, по-моему, в Корею, как раз в один из офисов Google, где получат большое количество полезной информации, опыта, международного опыта для предпринимателей, который очень важен.
А вы какого опыта набрались, когда были в Вашингтоне?
Опыт. Опыт, собственно, основной – это нетворкинг. Это большое знакомство с интересными предпринимателями международного уровня и людьми, которые входят в организацию Entrepreneur Organization. Это не только молодые предприниматели, но и крупнейшие предприниматели мира, в том числе Америки, которые позволили получить уже полезные, правильные знакомства и даже бизнес-партнерства, которые привели компанию уже к большему успеху. Да? То есть мы получили партнеров на международном уровне, в том числе для MyApps, которые позволили нам выйти, пока не так масштабно, но выйти на американский рынок.
А с руководством Apple вы как-то там дружите, сотрудничаете, знакомы?
Лично со Стивом и нынешним руководителем Тимом Куком я не знаком, но при этом я общался с одним из их правых или левых рук, это партнер-менеджер по всему миру, который сделал очень интересную историю. Для MyApps у нас была большая проблема, что в течение полутора лет наше приложение, как основная услуга, не проходили в App Store. И позволило исправить только ситуацию, только личная встреча с Дэйвом, который, собственно, которому мы объяснили, все показали, и через 2 недели ситуация полностью изменилась, и все наши приложения начали проходить, что доказывает, что с крупными компаниями тоже нужно общаться через людей, везде есть люди, с которыми можно найти взаимоотношения, в том числе из-за некого количества алкоголя.
Про конкурсы вы говорили, я немножечко продолжаю эту тему, уже не конкурсы, а рейтинги. Тут новый рейтинг был обнародован, в котором рейтинг благополучия, и в котором Россия заняла 68-е место, она опустилась на 7 строчек на фоне, видимо, последних каких-то событий, оценивалось все это по нескольким критериям, по 8, кажется, и среди критериев была в том числе возможность предпринимательства. 68-е место – это, судя по всему, не очень хорошая возможность предпринимательства. Ну, как вы оцениваете вообще условия для развития, для начала бизнеса в России?
Бизнес в России делать очень хорошо и очень просто. Во многих странах...
Просто, мне просто, кажется,
во многих странах создание бизнеса много сложнее. Больше конкуренции, больше качественных сервисов, услуг. У нас голая поляна, приходи и делай. И с точки зрения того, что у нас нужно компанию не 30 минут регистрировать, как где-то в зарубежье, а 7 дней или 10 дней, да, то есть это становится сложнее ровно на момент регистрации. А благодаря тому же клубу лидеров, в который я вхожу, которые позволили сейчас, кстати, стране подняться в другом рейтинге, в рейтинге Doing Business, который как раз оценивает уровень и легкость, с которой делаются компании в России, то есть ребята сняли некие препоны, уменьшили сроки создания компании. К примеру, сейчас благодаря моим ребятам и нашему клубу не нужно отправлять справку об открытии счета в налоговую. Ну, сняли геморрой, стало делать проще.
О боже, когда ты ходишь в налоговую, там же столько очередей, это же ужас тоже.
Ну, и благодаря, опять-таки, нам, мы сейчас полностью довели онлайн-регистрацию компании. Нужно прийти один раз, поставить всего одну подпись, а все остальные документы отправить через онлайн. Когда мы начали тестировать эту процедуру и действительно регистрировать компанию в рамках улучшения, мы не смогли ее довести. И буквально через 2 месяца, когда мы встретились с руководителем налоговой службы, ткнули ему на его проблемы и ошибки, сразу появилась инструкция, все улучшилось. И предприниматели – это те люди, которые могут менять. Если они будут говорить, что они никак не влияют, не хотят вообще с этим связываться, все будет плохо. И когда появляются такие классные клубы, единственное, они, конечно, появляются при президенте, да, как инициаторы данных изменений, но они появляются. И это позволяет нашей стране, нашим предпринимателям, активным предпринимателям, которые действительно хотят что-то поменять, делать бизнес лучше. В России много денег, много возможностей, которые в других странах нет. И я буду делать бизнес в России, пока там, он делается здесь.
Делаете его уже много лет, делаете успешно, хорошо, скрупулезно. И нет ли у вас, точнее, такого какого-то ощущения, что вот из-за того, что вы так рано и так много начали работать, вы что-то важное упустили в каком-то жизненном, обычном, привычном цикле?
Может, в детстве что-то недоиграли, да, там... недосмотрели? Там,
нет, не у меня есть... Ну, я оценил плюс 5 лет я в жизни... Ну, 5 лет я прибавил, да, то есть резко. Ну, то есть не в каких-то физических своих ситуациях.
То есть вам сейчас за 30, да? Вы так считаете себя?
Мне, да, мне 32 года с точки зрения среднестатистического российского предпринимателя, да, то есть я вот перемахнул за счет раннего возраста начала жизни. То есть рано женился, относительно рано женился.
Сколько?
В 22, а 21 я женился, да, то есть у меня сейчас 2 детей, старшему 4 года, то есть в 23 появился первый ребенок, то есть это, ну, плюс 5 лет, это среднестатистическое, что есть в России. И я считаю, что я много приобрел, потому что я мало сплю, я могу за счет компенсации, что я работаю всего там 12 часов, позволить себе 8 часов еще потратить на какое-то развлечение и так далее, вот, спать можно меньше, да, то есть и за счет этого я компенсирую просто большим количеством активности. Мест, в которых я бываю. Я не бываю в отпуске, зато я посещаю гигантское количество мест благодаря своей работе, выступлениям и так далее, где я в то же время вижу достопримечательности, общаюсь с классными людьми.
Вы не бываете в отпуске вообще?
Ну, последний раз я был в отпуске, когда был медовый месяц на Мальдивах. Вот последний раз назвать это отпуском
вот
было.
Как жена это терпит? Она же наверняка хочет.
Мы вообще про нее ничего не знаем. Где вы ее нашли?
Жену нашел у друзей. Нетворкинг очень важен. Это там подруга моих хороших друзей и одноклассников, которая пришла на один из дней рождения, собственно, понравилась и познакомились. Вот.
Ну и закрутилась.
Ну и закрутилась. Ну и закрутилась.
Как обычно.
Ну и вот как она это терпит? Вы не ездите с ней в отпуск. Что
ну,
это такое?
Есть, ну, то есть сейчас она не хочет ездить в отпуск, по ее мнению. Я, кстати, был бы не против.
Она врет.
Наверное, да. То есть, но сейчас она полностью посвящена, посвящает себя детям, да, то есть воспитание. Ну, из-за этого есть конфликты, да, то есть потому что действительно приоритет работы у меня все-таки выше, чем остальное дело. Ну, у меня нет работы, самое главное, это ее, по ее словам, приоритет работы. Приоритет моей жизни на сегодня, жизненного цикла, который посвящен моему труду, он выше, чем там, отдых или общение с женой. Но я стараюсь в последнее время исправить эту ситуацию, не очень хорошо получается.
Зато он вас не готовит, насколько мы поняли, потому что едите вы не дома. И, судя по всему, не убирает, раз клининговая компания.
Она прекрасно, кстати, убирается. И у меня чистейший дом, может быть, из-за этого я и запустил клининговую компанию, потому что где я бываю, я не вижу такой чистоты, как у себя дома. Жена, кстати, замечательно готовит, но действительно я приезжаю настолько поздно домой, что я успеваю поужинать с партнерами. «Никогда не ешьте в одиночку» — хорошая книга и жизненный принцип, да. И, как правило, дома я уже сытый, и, ну, в крайнем случае, если все-таки я поздно и нигде-то не поел, я уже прошу что-нибудь приготовить. Но это редко бывает, потому что и так много дел. Нужно покормить 3 рта помимо себя, ну, то есть 2 детей и маленькую собачку, которая тоже кушает.
В родословной-то вашей нас все равно больше всего интересует бабушка, о которой мы в первой части заговорили. Это что значит принимала участие в создании «Катюши», создала матрицу для грамм-пластинок? Бабушка уникальная вообще просто. Что именно она сделала для «Катюши»?
Бабушка классный химик. Она действительно царство небесное, великий человек. Она создала химический состав патронов для «Катюши».
А вот патроны там, мы вчера просто поспорили,
ракеты,
какие-то патроны, ракеты, они такие ракеты большие,
ракеты,
да?
Ракеты, да, то есть тот состав, который позволяет воспламениться ракете и лететь далеко, вот это, а «Катюши» очень сильно повлияли на успех военных действий и победу наших войск в войну. Собственно, бабушка приняла непосредственное участие в победе, я считаю. Показывала фотку, где они стоят с создателем Катюши. Катюша сама обрезана, да, то есть, потому что, ну, военная тайна. Вот, но бабушка замечательная. И потом уже в гражданское время она возглавила цех гальваники на заводе. Я родился в городе Апрелевка. Это город, который славится единственным заводом в мире по созданию грампластинок. Пластинки поставляются в 72 страны мира. Опять-таки, благодаря моей бабушке мы все на протяжении десятков лет слушали грампластинки. Пластинки, виниловые и так
далее. У вас наверняка дома склад просто был.
Да, гигантский склад всех, притом очень много богатых людей, ну и просто воров в законе, которые выходили из Апрелевки, потому что за одну ночь можно было заработать там на машину, просто выпустив, дав денег каким-нибудь ребятам из цеха, которые выпустят выпуск пластинки, которая поставлялась только на экспорт и не поставлялась на импорт какой-нибудь. И, соответственно, там гигантское количество возможностей. Но самое главное, она стала благодаря моей бабушке, которая сделала матрицу. Это форма, которая потом расплавляется в блинчик, и получается грампластинка. Вот, она как раз разработала эту химическую форму, с которой сама пластинка
бабушку
получается.
Бабушку-то скажите, как зовут?
Чтобы все знали.
Бабушку зовут Ольга Васильевна. К сожалению, пару лет назад ее с нами не стало, но это третий человек в моей семье, точнее, четвертый, который дал мне большой социальный капитал, умственный капитал, да, то есть и мозг явно перешел через отца от бабушки. Вот. Помимо этого, она добавила некий уровень религиозности. Я до 11 лет пел в церковном хоре, вот, что, соответственно, поставило, ну, и дало своеобразное отношение к религии, которое, кстати, у меня на сегодня не самое благозвучное, вот, но при этом, да, то есть оно создало этап жизни и понимание других процессов, в том числе связанных с религией.
Вячеслав, у нас, да, есть рубрика в конце «Пять вопросов коротких», в общем.
Страшных?
И, да.
Ну, кому как. Первый из этих вопросов...
Пойду за скальпелем схожу.
Что вы скрыли от мамы?
Что я скрыл от мамы? Я, на самом деле, по-моему, ничего не скрывал от мамы. У меня такое ощущение. Когда первый раз покурил?
Да-да-да. Ну,
один из самых, да, распространенных у нас.
Больше ничего. Мама меня всегда поддерживала и всегда пушила, поэтому мне не надо было ничего скрывать от мамы.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
У меня жена блондинка, с ней... бы изменил, наверное. Не знаю, наверное, таких женщин нет. Если появится, я же не скажу.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни, их несколько. Можно несколько скажу?
Можно.
Это с точки зрения предпринимателя, опять-таки, чтобы понимали наши слушатели, это не создание подушки. Подушка для предпринимателя очень важна. И если вы рискуете, вы должны всегда понимать, что на определенные жизненные принципы у вас должны быть деньги. Второе – делать бизнес с друзьями. Можно делать дружественные семейные компании, но делать бизнес, начинать их с друзьями, плохо, опасно, потому что вы этих друзей можете потерять. И третье, в России везде нужна репутация, я о ней не заботился, и первые несколько лет я просто рушил свою репутацию и осознал, что репутацией нужно заниматься. Для любого человека, не только предпринимателя.
У кого бы вы попросили прощения?
Сложный вопрос. Не, на самом деле, часто я обижаю людей, когда... нахожусь в каких-то сложных ситуациях, связанных с собственной головой и жизненными циклами. Ну, на самом деле, как раз просить прощения можно у моих родственников, особенно у моих детей, которых очень мало хватает времени. И последний шок для меня был, когда меня старший сын назвал дядя. Я ответил ему «мальчик», да, то есть я понял, что, вот, наверное, за это мне явно нужно измениться, потому что времени с ними провожу мало.
И кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
А у меня один лучший друг всю жизнь, это Максим Комаров. Я его очень искренне люблю, он сейчас руководит моей студией. Вот, это как раз тот пример, когда можно строить бизнес с лучшим другом. Нельзя строить бизнес с друзьями, можно строить бизнес с лучшими друзьями, которые вас не подведут, и которым можно всегда открыться на 100%, 200%, 300%.
Довольно открытый бизнесмен был у нас в гостях. Вячеслав Семенчук, спасибо.
Ольга Дендевич.
Катерина Звягинцева.
Услышимся через неделю. Пока.
Пока.